Здравствуйте! Очередной выпуск программы «О земном, о небесном» с вами. Мы продолжаем диалог с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Владыка, сегодня собрала самые интересные вопросы, которые встретились мне в интернет-пространстве, где-то что-то услышала. Если не против, буду задавать вам на самые разные темы.
Обо всем поговорим.
Да. Вот такой серьезный вопрос, который сейчас широко обсуждается. Вот собор епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата после собрания в Киево-Печерской лавре, как мы знаем, принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. Переведите, пожалуйста, на язык светский, что это значит и чего ждать дальше после этого решения?
Прежде всего, пользуясь сегодняшней нашей беседой, я хотел бы еще раз сказать о том, что происходящее в Украине переживается с одинаковой болью во всем пространстве Русской Православной Церкви. Это и в России, и за рубежом, и в других, во очень многих православных канонических церквях. Потому что все прекрасно понимают, что происходящие события имеют под собой совершенно очевидного инициатора. Это политическая воля государственной власти Украины. И именно этот фактор является фактором, который не только не лечит давний, многолетний, уже десятилетний раскол на территории Украины, но еще более того усугубляет этот раскол. Епископат Украинской Православной Церкви выразил не только свое единство и поддержку блаженнейшему митрополиту Ануфрию, главе Украинской Православной Церкви, который является каноническим архиереем, признанным во всех православных церквях всего мира, но и вместе со своей поддержкой говорит о единстве со своим предстоятелем. Происходящие события были в том числе поддержаны со стороны Константинопольского патриархата. Я имею в виду события политического характера. А все это сразу приносит не только разлад, но и, к большому нашему общему сожалению, невозможность дальнейшего соучастия в общих таинствах. Общие таинства, особенно Евхаристия, являются таинством любви. И когда мы вместе совершаем богослужение, то произносим в этих словах самые драгоценные слова этого богослужения — «Христос посреди нас». Но прежде мы знаем из Священного Писания, чем принести жертвенник, ты должен примириться со своим братом. Ты не можешь приносить свою жертву с сердцем тяжелым. К большому сожалению, это тяжелое сердце Константинополя стало неподъемной и болезненной ношей и для братского украинского народа, и, конечно, для всего православного сообщества. Именно поэтому мы прекращаем, не разрываем с точки зрения навсегда и бесповоротно, а, как знаете, упреждаем, как если бы мы встретили человека, пораженного болезнью. Мы навряд ли бы сразу бы ввели его в свой дом и посадили со всей семьей за стол. Мы, наверное, нашли бы такие условия, чтобы помочь сначала избавиться от этой болезни, помочь избавиться от этого недуга, а уже затем иметь широкое общение. Вот прекращение евхаристического общения — это тот самая первая мера реагирования на болезнь. Для того, чтобы задуматься об этом, для того, чтобы начать процесс собственного лечения, а уже после этого думать о уврачевании, в том числе и раскола, который я помянул, существующего десятилетиями на Украине.
Спасибо, Владыка. Ну, следующий вопрос немножко, не немножко, а полегче, конечно. Он навеян, он встречи с нашим гостем, который был у нас недавно здесь, в студии. И он рассказывал, что у него долго не срасталась актерская профессия вот с нравственными ценностями. Владыка, а есть ли профессии, которые вообще церковью не принимаются?
Это ремесло греха. Есть такие профессии, но которые я бы, наверное, бы даже не назвал бы профессиями. Вот некоторые говорят, что этот род деятельности относится к древним профессиям или не древним. Мне кажется, что само понятие «профессия» относится прежде всего к той деятельности, которая, во-первых, прославляет образ Божий человеке, во-вторых, самого человека делает подобным Богу. Вот профессия — это то, когда соединяется человеческое и божественное. И все, что имеет в своем корне это соединение, все это называется профессиональной деятельностью. Не может быть профессиональных убийц. Это словосочетание совершенно искусственно притянутое к деятельности людей, которые промышляют убийствами. Это разбойники. не может быть профессиональных разбойников, профессиональных душегубов. Это все то, что вне рамок нормальной жизни. И, естественно, подобного рода деятельность не только не благословляется, но и порицается Церковью и именуется грехом. И такие люди не допускаются до церковного общения. И есть каноническое право, которое говорит о том, что такие люди в том числе даже отлучаются от божественного причащения до тех пор, пока не исправятся. Потому что род их деятельности искажает замысел Божий о человеке.
Так вот интересный вопрос. Почему советуют уходить от духовника, который настаивает на своем решении проблемы человека другого?
Ну, что касается отношения человека с духовником, здесь очень о многих вещах стоило бы сказать. Но прежде всего, духовник, знаете, это не тот, который делает что-то вместо тебя. Это тот, который делает вместе с тобой. Это то же самое, как учитель. Вот как можно определить хорошего, ну или, скажем так, сильного учителя или учителя со слабой профессиональной подготовкой? По тому, как то, что дает учитель, усваивается учениками. Да, конечно, от ученика тоже многое зависит, от его усидчивости, от его талантов, развитости. Но сам учитель, если развивает в своем ученике эти знания, значит, все правильно. Если этого не происходит, значит, нужно делать какой-то другой выбор. Вот то же самое касается духовника. Если духовник в человеке развивает знания о Боге, желание к молитве, изменению, хорошим поступкам, если это духовничество человека не делает замкнутым, обособленным, иногда на всех обиженным и не таким неразговорчивым, а наоборот делает человека открытым, свободным, радостным, то такое духовничество, конечно, приносит большую пользу. Ну а если не так, значит, надо менять лечащего врача.
Ну так, а если человек без благословения не делает ничего, вот любые проблемы в семье, на работе, сразу к духовнику за советом, это не значит, что он перекладывает ответственность за свою жизнь на кого-то другого?
Вы знаете, я бы хотел бы сказать о понятии благословения как о несколько другом правильном понимании. Благословите что-либо сделать — это не равносильно разрешите. Благословить и разрешить — это разные вещи. Благословите — это значит призовите на это благословение Божие. Это значит, помолитесь вместе со мной об этом успехе этого дела. Это значит, разделите со мной все мои тревоги, все мои страхи, все мои переживания. Вот я иду на экзамен, благословите. Это не означает «разрешите сдать хорошо». Это означает вот пройдите этот путь, пока я иду на экзамен со мной, в своих молитвах, в своем внутреннем сопереживании. А потом еще, может быть, в своих словах. Само слово, кстати, словосочетание «благословите», то есть это благое слово. Это значит «дайте назидание», «дайте поручение». Вот я собрался в дорогу, благословите, то есть дайте мне карту дорожную, чтобы моя дорога была лишена опасности и привела меня к желаемой цели.
Владыка, почему священники не носят обручальные кольца?
Кстати сказать, эта традиция распространяется не на все церковные, православные даже общины. Да, в России это не принято, а вот в некоторых других поместных церквях священнослужители носят обручальные кольца. Это связано с, опять я уже оговорился это важное слово, традиция нашей церкви. И она заключается в том, что священник во время того, когда над ним совершается хиротония, венчается самой церкви. Церковь становится его невестой. Это напоминание ему о том, что теперь он имеет свой брак со своей женой, но еще имеет сакральные особого рода отношения как священника со всей церковью. И вот в нашей традиции обручальным кольцом становится крест священнослужителя, который он носит на себе, если так можно сказать. Но, кстати сказать, я знаю, опять же, развитие этой традиции в нашей практике. Но если говорить о законе, то нет такого предписания, чтобы священник не носил кольца. И если уж там матушка попросит батюшку где-то в поездке одеть это кольцо, и батюшка ради любви к матушке это сделает, в этом не будет тяжкого греха.
Но матушки носят.
Матушки носят.
Владыка, вот очень серьезный такой вопрос. Вот по-вашему, что значит предать самого себя?
Отчаяться. Это значит отчаяться. Потому что отчаяние — это тогда, когда ты перестаешь ожидать, а значит чувствовать, быть готовым, открытым сердцем к дыханию Божьему в самом себе. Это когда ты не даешь дышать своей собственной душе. Вот это и есть предать себя.
Следующий вопрос вечный, наверное. В разных ипостасях мы его задавали, но вот еще сегодня Почему в семейной жизни именно измена считается веским основанием для расторжения даже церковного брака?
О таинстве брака, о святости брака особенно мы знаем из Священного Писания, где звучат удивительные слова, что то, что соединил Господь, то человек да не разлучает. Два, одна плоть есть. Вот это таинство единства, нерастерзаемости брака заключается не только в совместном ведении хозяйства, воспитании детей, проживании на одной жилплощади, пользовании одними материальными благами, их собирательство и так далее. Но самое главное заключается в единстве, единении и душ, и тел. И всякий разрыв в этом, конечно же, этот надрыв приносит очень большую трагедию в семье. И в особенности, если этот надрыв совершается из-за такого добровольного выбора. Если так можно сказать, то на чистоте брака покоится вот это вот присутствие благодати Божией. И когда человек оскверняет свою жизнь, оскверняет свое ложе, то, несомненно, это является препятствием этому присутствию дыханию Божьему. Поэтому нередко эти проблемы и эти падения становятся основанием, в том числе для расторжения брака. Но речь, если мы говорим уже об основаниях для расторжения брака, идет о том, когда человек не кается в этом. Да, человек может упасть, может оступиться. Но если он кается, тогда он еще не бес. А если он не кается и избирает жизнь в своем падении как норму для себя, тогда он подвергает огромнейшей опасности свою семью. И скорее брак расторгается не из-за невозможности пребывания вместе по причине того, что тот человек пал, а по причине того, что он выбрал это падение как норму жизни, и это грозит благополучию всей семье.
Владыка, а всегда ли происходит воздаяние за зло? Тоже очень актуальный вопрос.
Да, несомненно. Вы знаете, я встречал очень много людей в своей жизни, у которых принимала исповедь, и которые говорили о своих проступках, и которые говорили о том, что они сделали нехорошего, но вот они с этим продолжали жить. Я задавал вопрос, помню такой один диалог, а вы, наверное же, уже сумели пережить за это, что называется, вот вернулось все это вам. На что человек ответил, вы знаете, моя жизнь, говорит, сложилась достаточно спокойно и, можно так сказать, хорошо, но именно это никогда не давало мне спокойствия внутри. Каждый раз, когда я это вспоминал, а вспоминал каждый раз, когда видел храм, то во мне это все вспыхивало с большей и с большей силой. И, несомненно, до тех пор, пока этот человек не покаялся, это продолжало жаждать отмщения, если так можно сказать. И отмщением для этого человека была его совесть, которая его укоряла и не давала покоя. Когда мы говорим «воздаяние за зло», это не означает только лишь наказание. Это не означает какое-то, знаете, пролитие крови и слез. Прежде всего, это означают такие условия, в которых человек начинает меняться. Отмщенное зло — это, если так можно сказать, еще и созданные условия для того, чтобы человек изменил свою жизнь, пришел к покаянию.
Так, спасибо большое. Ну, я думаю, что вопросы, которые я не успела сегодня задать, мы оставим на следующий наш выпуск, собранный из разных тем. Я думаю, что, может быть, слушатели, зрители еще наши тоже, у них возникнут вопросы. Их с удовольствием задам вам. Но пока, конечно, ваше слово.
Спасибо за сегодняшнюю беседу. Дорогие братья и сестры, я хотел бы обратиться к вам, во-первых, с просьбой продолжать задавать свои вопросы и поблагодарить тех, кто эти вопросы задает посредством и наших социальных сетей, и прямого обращения в нашу редакцию. И еще я хотел бы вернуть каждого из нас в воспоминания. Помните, когда испачкаешься и идешь домой? Страшно, боишься, но сейчас получишь. Но ведет тебя домой совсем другое чувство. Ты знаешь, что там дома тебя простят. И твое воздаяние — это прощение. Бог так воздает нам, если мы возвращаемся домой. Помоги, Господь, нам найти дорогу домой. До свидания.